беседу в студии православного радио Санкт-Петербурга Ирей Николай Епишев, настоятель храма во имя Успения Божией Матери, что в селе Коростынь, и храма Покрова Пресвятой Богородицы, что в селе Борисово. Пожалуйста, бочка.
Дорогие братья и сестры, сейчас очень важные знаменательные дни, и то, что происходит вокруг нас, и то, что находится, происходит внутри, приближение поста Успенского для всех значимые события. А мы еще хотим продолжить государственную тему, потому что сейчас очень решается многое того, как и кого мы выберем. И в прошлый раз мы обращались к вам о необходимости молитвы за грядущего государя благочестивого нашего. Господь сам определит его явление, его дальнейшее служение, но мы должны его просить, чтобы Господь милостивился и дал нам среди этого общего хаоса наводнение материализма, обнаглевшего до последней степени. Поэтому хочу вам напомнить о том, что только что прошел крестный ход Алексеевский, как наследника государя Алексея Николаевича, день его рождения. Поэтому еще есть время эту дату вспомнить и всем нам. Поэтому я хочу, кроме того, обратиться с двумя темами. Прежде всего, всегда волнует близость того подвига, который совершила августейшая семья мучеников, я их считаю исповедников, поэтому мы каждый на своем месте, где бы мы ни служили, нас все равно привлекает, где же и что близко к нашему сердцу. И тут мне хочется всем напомнить о том, что последняя молитва свободного государя-императора происходила именно в Старой Руси, в знаменательном месте, где находится великая икона Старорусской Божией Матери. Вот перед нами ее канон, удивительная икона, близкая всем иконам-путеводительницам. По своим размерам она превосходит все иконы выносные. Ее брали обычно 40 человек на свои плечи и выносили ее для очищения благодатной силы этой иконы от всевозможных эпидемий. Революция, конечно, была эпидемия нравственная, духовная и телесная для многих. Поэтому то, что государь, посещая Старую Русу еще в 1905 году и направляя туда лучик своих солдат, обращался с молитвой к этой иконе, мы это знаем. Последний момент, когда его пленили и заставили в кругообороте железнодорожных линий искать проезда к своей семье. Об этом вот я хочу зачитать свою статью небольшую. Последняя молитва свободного императора. По существу, можно сказать, это последняя молитва самой России. Потому что после этого наступил иго, от которого мы не избавились до сих пор. Шла тяжелая, изнурительная мировая война. В напряжении всех сил страна набирала мощь к сопротивлению, а потом к разгрому врага. Мартовские дни весны уже начинали сладко тревожить души солдат в ожидании скорого мира. Это ощущение все чаще достигало сердца императора. Нельзя было расслабиться ни на минуту. Все ли понимали это тогда? Война ворвала жизнь императора и всей России в начале века, загадочного и неожиданного. Началась война на востоке, на дальних подступах к государству. Тяжелое предчувствие не покидало государя тогда, когда было принято решение на эту войну отправлять наиболее достойных ратников. Не пришлось пощадить и любимцев гвардейцев фельдмаршалского полка, квартировавших в Старой Руси. Многие из них, проходивших службу в царских резиденциях у государя в Эрмитаже и в столице, и в царском селе, и других. Своей стати, удалью, были ему многие известны лично. В строгом фронте застыли молодцы, приветствуя государя. Замедляя шаг, он всматривался ободряюще в лица любимцев. Не знал еще никто, как трудно сложится война. Усердно молились в монастырях у сурового лика Богородицы. Великая святыня, самая большая в мире выносная икона, взошла на плечи солдат и мерно поплыла этим народом. Многие плакали, были слезы и на глазах императора. Прошло к тому времени 15 лет после этих дней свидания со святыней Николой Старорусской Божьей Матери. С какой надеждой молился государь о России в те дни, как жаждал скорейшего мира, какие замечательные проекты гнездились в его уме, им уже теперь не придется сбыться. Пришло страшное новое время, вихрем сметающее все на своем пути. Светины навсегда ушли, дорогие сердцу лица. С ними он чувствовал себя уверенно и спокойно, теперь рядом совсем другие. Лица с холодными глазами, нагловатыми движениями. В карусели железнодорожных станций его царский поезд проехал достаточно, чтобы определить происходящее в стране. Станция Старая Руса. 1917 год. Март месяц. Он вспомнил о той великой святыне через несколько минут. Он прошел переговорить с комендантом. После долгих уговоров и уверток комендант все же разрешил ему спуститься на платформы и в сопровождении караула направиться к часовне вокзала. Там его глаза вновь встретились с глазами Божьей Матери. В их глубине он прочел все. Сколько секунд, а может быть минут, длилась их молчаливая беседа. Он только чувствовал, что молитвенная нить становится все прочнее, и все явственное стало ощущение. Исполнилось ходатайство, и ответ на него, и заступничество состоялось. Он сделал только легкое движение, и все вокруг сразу же шевелилось и закружилось в водовороте. Его же с нетерпением ждали, как только он вошел в вагон, поезд тронулся. Оборвалась последняя связующая нить времен. Последняя молитва свободного государя была исполнена. Будущее оставалось в тумане. Арест, издевательство, пересылка из одного места в другое, восхождение на Голгофу. Впереди долгожданная встреча с семьей, их общая скорбь и тихая радость. Кругом рушилось привычное и даже родное, на их место выступало неведомое, суровое и безжалостное. И только в одном он был прочно уверен, его молитвенное прошение исполнилось. На утро была станция «Дно». Днем православный мир было оповещено о появлении новой иконы Божьей Матери, получившей название «Державной», на которой четко было отражено «Регалии царской власти перешли в ее пречистые руки». Так было решено и так исполнилось. Об этих страшных трагических минутах хочется всем напомнить и сказать, подчеркнуть еще раз, что эта последняя молитва происходила на небольшой станции Старая Руса, где находился маленькая часовня, находилась часовня Рождественского монастыря. Там, по свидетельствам ушедших уже людей, действительно было подтверждено, что государь молился в этой часовне в последние минуты перед тем, как оказаться на станции «Дно» и насильственно быть отвергнут от власти. Икона, которую мы почитаем в Старой Руси, пришла из далеких времен, еще самые первые годы христианства. Она очень близка по канону к Тихвинской иконе Божьей Матери, но только своими размерами многократно ее превосходит. И когда в Тихвине произошел мор, тихвинцы пришли именно за этой иконой. А своя икона как бы временно отступила, давая место величайшей святыне, огромной иконе Старорусской Божьей Матери. И в молитве государя мы видим залог того, что поворот должен состояться. И где-то там, на этих полустанках или маленьких станциях, решилась судьба России. Наша государственная тема продолжается в этом месяце, в июле. Мы праздновали дату победы над смертью, которую нам приготовили, но которую не смогли достигнуть ради Бога. Расстрел и погубление царского семейства. Погубить их уже невозможно. Невозможно погубить и Россию, но только от нас зависит, как скоро разрешится эта современная круговерть. Мы знаем, что еще в XIX веке существовала икона, явилась икона, которая называется «Вседержавная хранительница», крылатый орел и Божья Матерь, восседающая на камне. Эта икона написана в XIX веке в поддержку идеи православной монархии. Образ Богоматери изображает церковь, образ младенца самодержавного царя, которого она духовно рождает. Орел – символ православного царства и симфонии властей, светской и духовной. На иконе изображены события времени, гонения на веру. Церковь, стоящая на камне Христе, хранит истинную веру и идею православного царства. Так об этом говорит откровение святого апостола Иоанна Богослова в главе 12. Упоминаем о том, что в эти дни, в августе, очень скоро, мы продолжим памятные дни государства российского, основателя государства российского в 15 веке. Мы действительно опередили всю Европу тогда по объединению. Если Европа пребывала в бесконечных междоусобных войнах, то благодаря усилиям государя Ивана Васильевича III, нашего первого государя, в 1471 году Россия покончила с междоусобьями на поле Шелонской битвы. Теперь это место отмечено и со стороны местных органов власти, которые приняли решение поставить на этом месте памятный знак. И это еще раз говорит о том, что наши усилия кропотливые все-таки делают свои, приносят свои эти малые успехи. Да и тут дело не в успехе только, а главное это наша направленность, наше желание именно созидать единую православную Русь под единой рукой государя. Сейчас мы выпустили в этом году специальный календарь «Год Ивана Васильевича III». Нельзя обойти вниманием то, что круглые даты рождения государя, его победы, его кончина имеет круглые и закругленные даты, которые обычно принято отмечать. И в этом календаре мы это суммируя, все это представляем важнейшей датой для нашего края. Это борьба за объединение Руси, которая далась так трудно между Новгородом и Москвой. Нежелание новгородцев войти в состав единого централизованного государства под управлением Москвы принесло очень много вреда нашему государству, и длилась междоусобная война при акции Ивана Васильевича III, Василия II, которого лишили зрения враги. И благодаря этому молодой 7-летний отрок стал достойным преемником своего отца, его глазами, его руками. И благодаря этому, взойдя на престол, юный самодержец столько много сделал для России. 23 августа нынешнего года мы обычно проводим крестный ход во славу укрепления единения православной Руси, который будет проходить Советского района, небольшой деревни на берегу реки Шелонь, Вилебица, место, где проходила Шелонская битва, принесшая москвичам справедливую победу. Отсюда мы пройдем 40 километров, пройдем через главные пункты, церкви, которые будут на нашем пути, будем служить молебны, закончим его в селе Коростынь под сводами Успенского собора, который был построен также в знаменательное время созидания Руси уже при императрице Анне Анневне, а заложен был при Екатерине I. Екатерина I получила это великолепное, прекрасное место в подарок, свадебный подарок от самого государя Петра I. Об этом мы уже сообщали вам, и об этом написана была статья, последнее письмо императора. Ну вот теперь мы продолжаем эту тему, тему 15 века, которая всем нам так дорога. Иван Васильевич III, заключив договор, утверждающий неколебимое присутствие новгородской земли в составе единого государства, положил начало основания мощного, неодолимого царства, а затем, как мы знаем, уже к 18 веку это царство обретает и силу, и мощь империи. Поэтому все эти кропотливые шаги нам особенно важны, и подписанный скоростный мирный договор. Очень важно и то, что мы отмечаем, и нигде, к сожалению, не желают отмечать победу 530-летия годовщины свержения татаро-монгольского ига в ноябре 1480 года. Ведь благодаря усилиям Ивана Васильевича III, благодаря тому, что Россия стала единой, благодаря тому, что в его составе его войска были лучшие собраны силы в тот момент, не пришлось даже применять оружие. Моральный авторитет и сила духовная победила и заставила татар отступить, уйти в сарай. Но и там они не нашли успокоения, потому что Иван Васильевич III осуществил грандиозный план не только фронтальной войны, но и геополитической. И в тот момент, когда Ахмат находился на Волге, его отряды разгромили столицу. В результате они не смогли даже найти возможности для ночевки. Многие погибли от холода и голода. Вот что значит радикально решать проблемы. Государственный ум великого князя Ивана Васильевича III для нас является образцом служения России. Поэтому мы чтим его даты, а в этом году исполняется 505-я годовщина окончания его славного княжения. Иван Васильевич III похоронен в Архангельском соборе, который он сам заложил. И здесь мы к 500-летию этого его служения по благословению святейшего патриарха Алексея II служили торжественное памятное богослужение. Все это говорит о том, что память наших предков мы должны ценить, должны возвращать их наше сознание, государственное сознание. Без этого нам невозможно выстроить Святую Русь. И хочу только напомнить, что когда Иван Васильевич III пришел к власти 26-летним юным правителем, перед ним была распростертая между усобиях измученная и вырождающаяся страна, которая терзалась всевозможными грабежами, пожарами и пленениями, что было всего страшнее. Но он все это преодолел и выстроил новое русское православное государство. И мы должны ему постоянно быть благодарны. И когда некоторые говорят, что мы уклоняемся, слишком много политические или исторические фабулы рассматриваем в связи с его именем, я хочу всем напомнить, что Иван Васильевич III был созидателем святынь Московского Кремля, в центре которого находится Успенский собор, незыблемо стоящий перед нами до сих пор в своей красоте и величии. Это его заслуга. Архангельский собор и все остальные храмы, а сам Кремль, украшены многими башнями, строениями, стенами, несокрушимой мощью, все современники поражают их до сих пор. И кроме того, напомню еще, что в глубине своего сердца глубоко благочестивый государь Иван Васильевич III был ктитором горы Афон в Греции. Когда все другие государи православные ушли в небытие историческое на заре своего царствования и восхождения, Русь взяла покровительство над святой землей Афон. И неплохо было бы и самим грекам вспомнить о том, чьей силой держалась она тогда их маленькая монашеская республика. Еще раз всех вас хочу поздравить с важным событием, днем рождения цесаревича Алексея Николаевича, в память которого прошел крестный ход, а сейчас еще продолжается торжество на месте, рядом с рождением маленького наследника. Мы все продолжаем хранить о них достойную память и считаем, что наши усилия, наши молитвы, наши труды не будут тщетны.
Батюшка, в этом году, 23 августа, исполняется 539 лет со дня подписания Коростенского мирного договора между Москвой и Новгородом. Обычно вы всегда же отмечаете даты какими-то событиями, какими-то мероприятиями. Что в этом году будет у вас?